Радіо Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – историк Светлана Князева. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Социолог Алексей Левинсон. Алексей,
здравствуйте. Здравствуйте.
И политик Владимир Рыжков. Володя, приветствую вас.
Привет, Виктор. Привет.
Тема нашей передачи – фашизм. Вот такая тема, которая, мне кажется, очень актуальна, к сожалению. Дорогие наши слушатели, если вам есть что сказать по этой теме, то звоните нам. 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Или пишите нам на наш пейджер в Москве 96143. Да? 96143. Абонент «Радио Свобода». Мы ждем также от вас смс-ок на номер 8 903 743 28 01. У нас гости компетентные, серьезные, темы серьезные. Никогда не предполагал, что когда-нибудь по радио я услышу, что сегодня 20 апреля, и наша доблестная милиция готова отразить все нападения фашистов в городе Москва. 20 апреля, день рождения Гитлера. И это было несколько уже лет назад, то есть эта проблема не только актуальная, но уже становится проблемой, можно сказать, многолетней. Как пришел в нашу страну фашизм, против которого воевали наши отцы и наши деды, против которого было брошено столько человеческих сил, ради чего, ради этой победы, было совершено столько подвигов. Мне кажется, это великий позор, фашизм в России. И мне хочется обсудить эту тему, потому что, ну, невозможно терпеть, что этот фашизм не будет проанализирован, не будет выявлен, и что мы останемся беспомощными по отношению к этому фашизму. Но, тем не менее, мы не просто будем говорить о фашизме сегодня в Москве, в России, на территории нашей страны. Мы еще поговорим о причинах, о корнях фашизма и почему, как так случилось, фашизм в 20 веке стал, к сожалению, явлением весьма серьезным для не только одной, двух, вообще для многих стран. И все это выразилось в страшных войнах, в страшных нечеловеческих муках людей. Все это выразилось в том, что мы до сих пор в какой-то степени являемся заложниками этого чудовищного явления. Светлана Князева, историк, занимается фашизмом уже давно. Правда, Светлана?
Да, действительно.
Скажите нам, пожалуйста, откуда берется, где истоки этого движения?
Вы знаете, дело в том, что, скорее всего, надо немножко определиться в терминах. И, возможно, поговорить о тех мифах, которые были созданы в 20 веке по поводу этого явления. Действительно, в середине 20 века была одержана победа над фашизмом, или, как писали, говорили, над фашизмом и гитлеризмом. Это уже расширяет круг проблемы. Но, действительно, этому явлению сопутствовало еще и существование советского, так сказать, строя, советского большевизма, сталинизма, который тоже как-то должен был быть обозначен. И весь миф, видимо, был направлен на то, что вот в нашей стране фашизма быть не может. Во-первых, потому, что начиная с 7-го конгресса Коминтерна было сказано, что фашизм есть открытая диктатура с наиболее реакционных, наиболее агрессивных и наиболее шовинистических кругов монополистической буржуазии или капитала. По-моему, так. Я, во всяком случае, изучала эту проблему в школе вот в таком виде. Таким образом, советские руководители прочно отгораживались от того, что у нас вообще фашизм в какой-либо форме возможен. С другой стороны, поскольку монополистического капитала у нас тоже не было, это еще один аргумент в пользу того, что его действительно не может быть, потому что не может быть никогда. Однако же, наверное, требует определения некоторые термины. Я как историк, как ученый, хотела бы их все же определить. Дело в том, что фашизм, слово, как всем, конечно, известно, итальянского происхождения, и родилось оно как таковое, начиная с фашистского движения, фаши, фашио. Это то, что появилось сначала в 18-м году, а потом на съезде в Милане 23 марта 1919 года, когда фаши ди комбаттименту, боевые отряды, обозначили программу нового движения, и вот это движение зародилось как фашистское. Фасция, как известно, это пучок, который носили ликторы в Риме, и это, конечно, для Италии глубоко понятно, потому что это было довольно разумное тогда обращение к славным традициям античного прошлого для Италии, которая в тот период слишком много потеряла в Первой мировой войне, она была победительница-инвалид, и искалеченная победа, вот этот тезис, так сказать, носился в воздухе. Поэтому надо было чем-то компенсировать людям участие в общем-то, хотя и войне, в которую формально Италия оказалась в блоке победительниц, но которую, вообще-то говоря, разыграла напрасно. Это, и мне хотелось бы на это обратить внимание, выразилось потом не только в тезисе искалеченной победы, но в какой-то мере привело к созданию довольно устойчивой идеи о несостоятельности Италии, все равно несостоятельности, а каком-то чувстве утраченных возможностей, чувстве собственной неполноценности, какой-то недоигранности. Тем более, что эпоха Ресорджименто, такая очень победоносная и гордая эпоха конца второй половины XIX века, она завершилась фактически ничем. Свои чаяния итальянский народ не смог реализовать. И вот это, я думаю, что обращает на себя внимание, первое, что серьезно обращает на себя внимание, это чувство какой-то недоигранности, чувство какой-то поверженности, вероятно, увеличение чувства собственной неполноценности. Алексей, на это очень хотелось бы обратить внимание.
Вот что хотел вас спросить. Вот смотрите, есть страны, которые прошли через опыт фашизма. Есть страны, которые предрасположены к фашизму, это так, или это были случайные явления? То есть, ну, например, проиграть войну или выиграть войну, это в какой-то исторический момент может быть случайно, да? Можно ли сказать, что есть народы, которые предрасположены к тоталитаризму или фашизму? Или можно сказать, что это вообще те явления, которые на нас спускаются, скажем, из исторической перспективы, или случайно, или по каким-то законом, ну, что, социальной кармы, что ли?
Ну, я бы так сказал. Все народы предрасположены к вот таким состояниям, которые мы характеризуем или как фашизм, нацизм, тоталитаризм. Mm-hmm. Скажем, пока это один клубок определений. Вопрос в другом. Есть ли в таком народе силы, которые могут этому что-то противопоставить и отгородить, так сказать, свою историю от этой перспективы. Да, такие народы были. Мы знаем, что были страны, в которых существовали фашистские движения, например, Великобритания. Там было довольно такое ощутимое фашистское движение, но никто же не думает, что Великобритания когда-нибудь была фашистским государством. Нет. Там были силы, которые сумели это остановить. Ну, что-то похожее можно сказать там про Соединенные Штаты Америки, про Канаду. А были страны, ну, возьмем там какую-нибудь Болгарию, да, довоенную, я имею в виду, Болгарию, в которой не было, не нашлось этой, так сказать, силы. И фашизм в тех или иных формах вообще-то покрыл ведь, ну, пол Европы уж точно, правда?
Да, безусловно.
Да. Если даже, скажем, советский строй считать чем-то другим, да, хотя я думаю, что если говорить о неких формах несвободы, формах тоталитарной несвободы там, с диктатом одной партии и так далее, если взять такие общие признаки, то тогда и присоединить там и Китай, и то, в общем, в этом состоянии находилась половина человечества.
Вы хотите убедиться в том, что тема актуальная? Вот один из наших слушателей шлет мне на пейджер такое сообщение. А я горжусь, что в нашей стране есть фашизм. Значит, не все потеряно. У нас есть потребность навести порядок в национальной этнической сфере. Вот так вот, Володь.
Да-да-да. Я просто хочу сказать, что я совершенно согласен и со Светланой, и с Алексеем, что этот вирус, видимо, как палочка туберкулезная, сидит в каждом народе. Где-то иммунитета хватает против этого устоять, где-то иммунитет проваливается и наступает клиническая смерть в виде тотального режима. И Светлана начала говорить о том, что, конечно, мы не можем прямо проводить аналогии между Италией 20-х годов и Россией 90-х, или, скажем, между Германией конца 20-х, 30-х годами и нынешней Россией, но нечто общее есть. Это чувство поражения определенного политического, исторического, которое наступило с крахом СССР. Это чувство рождает комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности заставляет искать какие-то иные опоры, в частности, этническую опору. Если раньше на первый план выходила коммунистическая идеология, то сегодня для очень многих на первый план выходит этничность. Я помню, я дебатировал в клубе «Билингва» с Александром Беловым, лидером ДПНИ. Вот. И в конце концов он договорился до того, что я русский, и это и есть мое преимущество. Вот. А на вопрос, что такое быть русским, он дал примерно такое определение, что это любить квашеную капусту, по субботам ходить в баню, значит, и любить выпить водочку. То есть вот это было примерно так. Но в данном случае, когда...
То есть у нас квашено-водочный фашизм.
Ну, получается так, да. Но он не так безобиден. Я вот взял статистику.
Да нет, он совсем
я взял статистику за прошлый год. Вот она достаточно свежая. Есть такой центр «Сова», который уже на протяжении многих лет очень крупулезно фиксирует все случаи нападения на национальной почве и так далее. Вот. И могу сказать, что вот статистика на прошлый год, чтобы наша аудитория понимала, что это все не шутки. В прошлом году было 632 пострадавших. 632 пострадавших Российской Федерации, в том числе 67 человек были убиты на национальной почве. В 2006 году погибло 61 человек. То есть вот за два года 128 человек погибло. И при этом, если взять статистику пострадавших, то рост в прошлом году по сравнению с 2006 составил 12%, и рост идет каждый год от 12 до 30% на протяжении последних лет. Я думаю, что Алексей может подтвердить, что есть взаимосвязь между числом нападений на национальной почве и динамикой общественного мнения. Это показывает, что вирус у нас распространяется по общественному организму, иммунитет слабеет, и вы, Виктор, совершенно правы, что привлекаете внимание к этой теме, потому что с каждым годом она становится все более серьезной.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» и московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Светлана Князева, социолог Алексей Левинсон и политик Владимир Рыжков. Тема нашей передачи «Фашизм». Да, Алексей.
Вот можно измерить иммунитет, например, таким образом. Мы задаем вопрос, мы это Левада-центр. Следует ли ограничить проживание на территории России людей следующих национальностей? И дальше идет там недлинный список. И очень много ответов по поводу того, что да, надо ограничить. Там, таких-то я хочу сказать, что есть возможность у людей выбрать такой ответ. Не следует вводить ограничения на проживание людей, каких бы то ни было национальностей. Ну, вот с моей точки зрения, это тест на иммунитет.
Здорово.
23% в 2007 году дали такой ответ. 23%. При том, что, ну, скажем, ограничение проживания цыган 25%. То есть вот столько же, сколько антицыганские настроения выражают. Я о других не хочу говорить сейчас. Вот, это иммунитет. Теперь, я хотел бы обратить внимание и слушателей, и нас с вами здесь за этим столом, что мы затронули три темы, которые хорошо бы, так сказать, держать в связи, но порознь.
Пучки.
Одна, да, это судьба государства. Насколько какое-либо государство может стать на путь там, развития типа фашистского? И какая в этом смысле есть или нет опасность для нашего государства? Насколько там, оно похоже, делает что-то похожее на там, уже имевшийся фашистский режим? Второе, это насколько общество, публика в целом склонна или не склонна принимать, не принимать такого рода значит, настроения и как-то на них реагировать. Об этом тоже сказали. И третье, о чем мы сказали, это самостоятельная тоже тема, это есть ли действия людей, которые, скажем, себя отождествляют с фашистами или действуют так, как действовали там предфашистские, так сказать, формирования. К сожалению, и это у нас есть, и то, что вот Володя приводил, статистика, это статистика действий, это не действие власти в данном случае, это действие организаций, которые или незаконные, или противозаконные, и подвергаются преследованиям, или не подвергаются преследованиям, а наоборот, так сказать, имеют какое-то не очень скрытое или открытое даже поощрение со стороны властей.
Вот об этом тоже
вот это,
мы должны
это три разных кстати, направления. Говоря. Я бы сказал, пока все три существуют порознь. С каждым из них можно бороться. Такие люди, которые слушают Радио Свобода, могут что-то сделать по отношению к каждому из них. Но горе тому обществу, где эти три вещи сливаются в одно. И вот что, по-моему, больше всего должно нас беспокоить, не сольются ли эти три потока.
Сейчас у нас звонки. Владимир Иванович из Москвы звонит. Ваше отношение к фашизму?
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Если провести некую историческую аналогию, вот, хочу отметить вот нынешний момент. В чем он выражается? Выражается в том, что народ лишают демократии. Народ лишает истинной системы выбора. Высшей власти. Данная ситуация это уже и есть первичное проявление фашизма, нацизма. Достаточно вспомнить гитлеровскую Германию, как приходила высшая власть на тот момент в Германии. Можно произвести аналогию сейчас в России. Это что там, что здесь происходит обесценивание человеческой жизни. Что вы думаете, вот, если провести вот некую аналогию, вот сейчас современный вот этот момент, который сложился в России, отсутствие полнейшей демократии и отсутствие полнейшего права истинно выбора высшей власти Российской Федерации?
Понятно, Владимир Ильич, спасибо. Вы знаете, нас сегодня просто засыпали сообщениями на пейджер, но я буду выбирать самые острые. Николай нам пишет. Советский народ не был стадом, и под руководством Сталина и коммунистической партии победил фашизм. А В. Рыжков, проклиная коммунистов, тем самым стоит на стороне фашистов. Вот, Володя, я понимаю, что тут абсолютно все перепутано у Николая, но тем не менее, в общем, как ни странно, для определенных категорий наших граждан в России есть такое ощущение, что если ругать, проклинать коммунистов, становишься на сторону фашистов. Я помню прекрасно, я был в школе учеником, и однажды я на каком-то вот общешкольном собрании чего-то покритиковал в школе, знаете, покритиковал. Когда я спускался вниз, мне шипели вслед «фашист».
Ну, Виктор, здесь надо просто очень просто и ясно расставить точки. Безусловно, участие Советского Союза в антигитлеровской коалиции было подвигом всего народа. Безусловно, 9 мая – святой для каждого из нас
абсолютно
праздник,
точно.
Вне зависимости от того, сторонники мы коммунистов, демократов, Жириновского или Путина. Это святой для нас день. Но одновременно с этим надо договаривать и вторую часть правды, что цена, заплаченная за коллективизацию, за индустриализацию, за победу, в том числе во Второй мировой войне,
над фашизмом,
за создание ядерного оружия и последующий выход в космос, была неприемлемой для нашего народа. По оценкам Анатолия Вишневского, это наш ведущий демограф, который недавно выпустил книгу о демографической катастрофе нашего народа за 20 век, по его оценкам, коммунистический режим обошелся России в 100 миллионов погибших и неродившихся. Я думаю,
то есть
это
больше, чем одна треть.
Совершенно верно. Mm-hmm. У нас сегодня население России, грубо, такое же, как население Российской империи 100 лет назад. То есть мы не продвинулись за 100 лет из-за коммунистического режима. Поэтому я в равной степени ненавижу нацизм, фашизм и тот режим кровавый, который был в нашей стране и который уничтожил миллионы собственных граждан. Я не считаю, что какое бы то ни было государство, во имя каких бы то ни было целей, может уничтожать собственное население, прикрываясь этим и прикрывая мифом о победе. Вот моя точка зрения, я думаю, что она вполне понятна.
Ну хорошо, Алексей, а можно ставить на одну доску фашизм и коммунизм? Это тоже вопросы Светлане. Как вы думаете? Острый вопрос мы сегодня будем задавать.
Ну, видите, это вопрос, который решали и не решили до сих пор. Я вот хочу, я представляю здесь аналитический центр Юрия Левады. Юрий Левада в 1965 году написал статью «Фашизм» в энциклопедии, философской энциклопедии. Много было разговоров после того, как эта статья вышла, потому что там, например, писалось: «Используя и подогревая исторически сложившиеся предрассудки масс, фашизм навязывает массовому сознанию свои идеологические стереотипы, как-то расизм, шовинизм, милитаризм, культ силы». Ничего не напоминает? Или в другом месте. Значит, этот фашистский строй устраняет открытую политическую борьбу. Единственной формой политической борьбы остаются нескончаемые интриги внутри правящей клики. Ну и так далее. Вот Левада писал о фашизме, и вдруг кто-то, так сказать, закричал «Ой!» и почувствовал, так сказать, укол. Я повторяю, это было много лет тому назад. Статья, судя по всему, сохраняет свою актуальность.
Видимо, разница одна, что все-таки для Гитлера, в меньшей степени для Муссолини, на первом плане стояла этничность, идея расы, а для коммунистов на первом плане стояла идея класса, превосходство класса. Но хотя не надо забывать, что и при Сталине были депортации, то есть преследование народов, целенаправленные. Поляки, эстонцы и так далее.
И народы Кавказа.
Я все-таки думаю, что это две стороны одной медали. Их очень многое роднит. Те различия, которые можно здесь определить, идут скорее на уровне доктринальных систем.
Об этом мы поговорим после сводки новостей. Я скажу, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, историк Светлана Князева, социолог Алексей Левинсон и политик Владимир Рыжков. Тема нашей передачи «Фашизм». Мы продолжим после краткой сводки новостей. Звоните нам и присылайте нам ваши сообщения.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня прошел пикет в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Участники акции требовали освобождения из-под стражи тяжело больного человека, скандируя «нет пыткам». Адвокаты Алексаняна побывали сегодня в гематологическом стационаре, куда помещен их подзащитный, и встретились с врачами. Разрешения на встречу с самим Алексаняном у защиты пока нет, сообщила в эфире «Эхо Москвы» адвокат Елена Львова. Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах президента России. Руководство «Яблоко» считает нецелесообразным участвовать в имитации демократических процедур. Ранее к бойкоту выборов призвал Союз правых сил. Президент Украины Виктор Ющенко призвал правительство принять срочные меры для урегулирования вопроса о поставках российского газа. «Газпром» обещает прекратить поставки топлива с 12 февраля, если ситуация с задолженностью украинской стороны не будет урегулирована. Чешскому парламенту не удалось избрать сегодня президента страны. Это была уже третья попытка. Дата следующего заседания парламента для избрания главы государства будет объявлена позднее. Парламент Турции одобрил конституционную поправку, которая предусматривает снятие запрета на ношение платков женщинами-мусульманками. В Анкаре прошли акции протеста против решения властей. Россия опровергла сообщение о нарушении воздушного пространства Японии. Японские власти заявляли, что российский военный самолет на 3 минуты вторгся в воздушное пространство страны. В Мюнхене проходит ежегодная международная конференция по проблемам безопасности. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, выступив на открытии, заявил, что его страна продолжит борьбу с курдскими повстанцами, базирующимися на севере Ирака. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историк Светлана Князева, социолог Алексей Левинсон и политик Владимир Рыжков. Тема нашей передачи фашизм. Вот наш телефон 8 800 222 12, а вот наш пейджер. В Москве 961-43, абонент Радио Свобода. А еще вот смски можно посылать на этот номер 8-903-743-2801. Спасибо вам, дорогие наши слушатели, за вашу активность. Очень много-много людей сегодня звонит и пишет нам на пейджер, но давайте мы все-таки продолжим. Вот я вот Александру дам слово, а потом, я имею в виду Александра из Петербурга, а потом мы продолжим, потому что тема очень важная, и мы хотим все-таки какую-то линию провести сегодня в передаче. Александр, ваше слово.
Алло.
Да, говорите, добрый только вечер. Недолго.
Да, Виктор, чтобы бороться, нужно сначала все-таки определиться в дефинициях, потому что фашизм и национал-социализм – это суть разные вещи. Фашизм – это приоритет государства или тоталитет государства, а национал-социализм – это тоталитет нации. И подмена произошла именно потому, что, значит, как-то неловко было товарищу Сталину называть национал-социализмом. То есть слово «социализм», оно действительно вызывало неприятные ассоциации, поэтому немецкий, так сказать, обозначили фашизмом. В Италии не было, так сказать, той доминанты национализма. То есть там не преследовали евреев и Муссолини, более того, так сказать, не гнобил цыган и прочие меньшинства. Значит, вот с этой темы хотелось бы начать.
Понятно. Хорошо. Все, Александр, все понятно. Вот и Светлана как раз и
да, как раз я все время
об этом и скажет сказать, нам сейчас.
Потому да. что действительно да. при различиях между, так сказать, различными вариантами, ну, вот этих тоталитарных моделей существует очень серьезное сходство. И не случайно все они появились вот после Первой мировой войны. Я не совсем, как ученый-специалист как раз по итальянскому фашизму, согласилась бы, что в итальянском фашизме вовсе нет национального аспекта. Более того, особенно после того, как к фашизму присоединились националисты Энрико Корадини, тот же Габриэле Д'Аннунцио, они говорили о необходимости освобождения новых областей и, так сказать, итальянизации даже вот этих славянских территорий, ради которых, собственно, Италия и пустилась во все тяжкие Первой мировой войны. Более того, национальная идея, может быть, не была столь человеконенавистнической и острой, но обращение к традициям Рима постоянное тоже объединяло нацию вокруг идеи новых римлян, и даже стало тем, что, я цитирую, стало новой религией. Это один из фашистов первого часа, Дино Гранди, произвел, что фашизм – это новая религия, причем религия, замешанная на идее вот этой вот грандиозности Рима. Так что вот национальная идея существовала серьезно и в Италии. Другой
и вообще можно сказать, что, конечно, есть определенная разница между итальянским фашизмом и чудовищно уже до последней степени нацизмом германским,
конечно.
Но все-таки это и то зло, и другое
безусловно.
Зло. И мне вообще искать разницу между абсолютным злом и злом, который близко к абсолюту. Мне кажется, это занятие скорее каких-то тонких таких и интеллектуальных структур, но не нам этого искать, когда у нас действительно фашизм стучится
понимаете,
в дверь.
Понимаете, я пытаюсь возвратиться к тому, что все-таки все это стороны одной медали, еще и вот в каких проявлениях. фашизм, нацизм, большевизм рождали худшее в человеке, потому что, в общем, что объединяло эти движения и потом режимы, и об этом сейчас в последнее время и на Западе пишут, это некое расчеловечивание, нарушение меры вещей, которое рождало вот этого нового человека, который уже, так сказать, готов был на все ради вот, реализации вот этого режима. Да? Вот рождалось то, что пробуждались самые темные струнки вот этой вот темного вина народной души. Помните Бердяевскую фразу?
Да. Мораль вот. Была объявлена химерой.
Да, известно. Мораль химера, да. Нарушение меры вещей.
Пожалуйста. Вот мы все гораздо поругать фашизм. Но я хочу напомнить, что, во-первых, находились люди, от интеллектуалов до людей искусства, которые фашизм принимали с восторгом как новую освободительную идею.
Почему?
Но не говоря о том, что и сейчас, я не думаю, что они слушают это радио, но во всяком случае они гуляют по улицам наших городов, люди, которые думают, что к ним с нацизмом пришла какая-то идея, одухотворяющая их, они ведь себя не считают там подонками и свиньями, как их называют, они считают, что они возвышаются, присоединяясь к
да
идее,
вот гордятся,
читая, да,
гордятся.
Да, читая «Майн кампф», выкидывая руки в фашистском приветствии, эти люди определенным образом, если не одухотворены, то воодушевлены. И нельзя проходить мимо этой стороны фашизма. Фашизм увлекает. Он увлекает, как, ну, как редкая демократическая идея может увлечь. Другое дело, во что он людей вовлекает. Я хочу напомнить, что пусть Россия не несет ответственности за коммунизм. Давайте обратим внимание на Камбоджу, да, где коммунизм свою страну уложил 2 миллионами человеческих черепов. Да, своих собственных.
Не меньше, если...
Да, но я... Нет, я говорю, что...
Вспомнить
вот,
голодомор,
пусть,
да, и
пусть,
коллективизацию, нет, и лагеря, и депортации.
Пусть считается, что в России это придумал кто-то, что ну, был голодомор и так далее. Про Камбоджу это теперь не отрицает никто. Да. Эти красные кхмеры да. были красными. Вот такие идеи... Одушевляющие, да, такие идеи, которые сначала людей одушевляют и поднимают их вроде как высоко, потом они ведут к чудовищным совершенно жертвам. Более скучные демократические идеи с канителью в парламенте, с тем, что ничего нельзя, так сказать, сказать быстро, прямо и круто, а вот нужно какую-то кашу возить по столу, вот там оказывается, что человек более, в конечном счете, человек более защищен. И те И дети там родились, те, которые не родились у нас, и бабушки там остались живы, те, которые померли с голодухи у нас.
Бабушки не стали
да.
старушками, а такими да. прекрасными дамами, которые
да.
зашивают
в кудеряшечках, свой... да. да. Вот. В этом смысле более скучная жизнь, она более... человечная.
Ну, искусственная поставим это в кавычки.
В кавычки, не... если позволите, я процитирую да. Гёте, который очень давно, еще в первой половине 19 века, в начале даже, написал, на мой взгляд, потрясающие строки. Тогда же Германия была еще разъединена на все эти княжества, города. Он написал, что немцы, вы слишком много говорите о том, как стать единой нацией. Подумайте лучше о том, как стать свободными людьми.
Ну да. вот, а как раз в вот. Этот...
Чем плохая идея быть свободным человеком?
Да, пожалуйста.
А граф Камилло Бензо ди Кавур, который был объединителем Италии, говорил, да, я сын свободы, и ей я обязан всем, что имею, но эту свободу дает мне парламент. Парламент есть путь более длинный, но зато более надежный.
Мне кажется, что есть Рубикон, если вспоминать опять Италию, хотя речка мелкая такая, но на самом деле знаменитая исторически. Есть Рубикон, после которого начинается уже... Вот та самая чума, как говорил Камю относительно фашизма, да, вирус чумы, там начинаются те предпосылки для фашизма. И это когда не государство готово служить людям, а людям предлагается служить государству. Как только эта идеология переворачивается, государство служит так или иначе людям при демократии, иногда лучше, иногда хуже. Мы все знаем, что и человеческая природа имеет те самые темные стороны, о которых вы, Светлана, правильно сказали, на мой взгляд. Но когда начинают настаивать на том, что человек должен служить государству, а надо сказать, что последние годы уже стали звучать эти призывы у нас, реально, то, конечно, возможностей для появления фашизма становится больше. Я сегодня, и, наверное, кто-то видел и слышал меня на программе «Национальный интерес» на втором канале, как раз спорил по поводу фильма о Византии и говорил как раз о том, что если на высоком уровне мы отстаиваем свою исключительность, свою избранность, то на низовом уровне мы режем киргизов.
Если позволите, я еще... у нас много историй, но мне кажется, это хорошо, когда много историй. Приведу еще один миф, который у нас чрезвычайно распространен и чрезвычайно настойчиво сейчас вбивается в головы наших детей. Вот учебник Филиппова повторяет этот миф, который сейчас рекомендован учителям. Миф такой, что мы бы не выиграли войну, если бы у нас не было лагерей и сталинской диктатуры. Я хочу просто привести такой малоизвестный, может быть, для широкой публики факт, что мы выиграли войну не одни. А у нас, как известно, были союзники, такие, например, как Великобритания и Соединенные Штаты. Я как-то читал речь Черчилля уже тогда, когда война закончилась или уже была близка к завершению. Черчилль сказал потрясающую вещь, которую меня просто... Я остолбенел, когда это прочитал, перечитал, вдумался, и эта вещь меня поразила. Он сказал: «А еще мы, королевское правительство, гордимся тем, что в самые страшные, самые мрачные дни войны рядом с нами работал свободный парламент и свободная пресса. И ни разу за годы этой страшной войны парламент не прерывал заседаний, и ни одна статья не была цензурирована». А вот это потрясающе, это полностью разрушает миф, в который, я думаю, верят 99% наших людей, что гигантские проекты, победу в войне, выход в космос, освоение целины не может делать демократическое государство, что это доступно только сильным авторитарным, тоталитарным режимам. Это полная чушь.
Как ты знаешь,
демократия на самом деле в конечном итоге более эффективна, чем авторитарный
режим. Я в прошлом году был на Алтае, в твоем родном крае, любимым, замечательным, и заглянул на водочный завод, который не так далеко от Барнаула находится.
Царский,
действительно, замечательный завод. И там есть музейчик. И в этом музее, как всегда, все перепутано. Там, значит, кого-то и от репрессировали даже с Волдичного, кто-то погиб на войне, все свалено в одну кучу. И среди разных документов я видел газету от 9 мая 1945 года, которую «Правду», которую не видел. И даже в сталинской газете «Правда» на первой странице было напечатано три победителя. Это был Сталин, Рузвельт и Черчилль. Mm-hmm. То есть вот в первую секунду все-таки справедливость, я имею в виду по отношению к союзникам, восторжествовала. А потом они, кто были, всех и клеймили. Должна сделать нынешняя власть для обуздания фашизма, который сама же и породила, супруги Воронины? Давайте ответим супругам. Алексей.
Да. Может быть, она его не породила, но она недостаточно сделала для его... обуздание. Вот очень большой узел проблем возникает в связи с употреблением понятий фашизм и экстремизм в современном, судопроизводстве, в современном законоприменении. Дело в том, что у нас сейчас зачастую, в качестве фашистов фигурируют люди с совершенно другими демократическими взглядами, против них, свою атаку нашисты, строят.
Называют фашистом.
С одной стороны. С другой стороны, экстремистские взгляды или поведение приписывается уже там органами правопорядка людям, которые, выступают, за соблюдение законов, а в это время их обвиняют аккурат в экстремизме. Вот эта путаница, будем считать, что она возникла просто, по нашему неумению хорошо строить законы, но она должна быть устранена. Это вот мой ответ супругам. Вот что должно сделать государство. Это от него должны потребовать, от своих депутатов должны потребовать.
У нас на проводе Армавир, Сергей звонит нам. Сергей, ваше отношение к фашизму?
Добрый вечер, Виктор и гости студии.
Да, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, у меня такая реплика будет, а потом вопрос. Можно, да?
Давайте.
Вы знаете, вот для фашизма нужна определенная почва политическая. Вот согласны вы, да, мне кажется?
Да.
И понимаете, вот люди сейчас, вот в большинстве своем, они обозленные. И потом сейчас фашизм в России, он идет как мода. Вот во многом как-то, вот, ну как мода, течение такое, веяние моды и времени. Это, конечно, нехорошее течение. Ну вот.
У вас есть в Румавире фашисты?
Да я не замечал бы. И, по-моему, нет. Может, они в подполье. Но дело не в этом. Вот мне вопрос к Владимиру Рыжкову.
Давайте.
Вот вы знаете, вот сейчас скоро будут, как говорится, грядут президентские выборы. Уже всем известно, кто будет президентом. Это не секрет. И вот стоит ли, вот, ну, не знаю, вот сейчас вот как бы амбиции России, слава России, если фашисты кричат, то они кричат слава России. Вот Россию как бы ущемляют, мы должны ее поднять, мы должны это все провозгласить. И как бы такой квасной патриотизм, он никому не нужен. Вот как вы думаете, это фашизм будет дальше процветать или нет в России?
Ну, я согласен с Алексеем Левинсоном, что надо говорить о трех вещах. Госполитика, народное мнение и те организации, которые существуют и убивают киргизов, армян. Известно, что есть экстремистские организации. Этих экстремистов надо ловить и сажать. Пока очень мало. На самом деле, вот за прошлый год всего 23 обвинительных приговора. При более чем 600 нападений и 67 убитых, 23 обвинительных приговора. Согласитесь, это очень мало. Второе, госполитика, были такие элементы, давайте назовем прямо, были элементы фашизма. Я вспоминаю эту гнусную кампанию против грузин. В чистом виде фашизм. Преследование на национальной почве. Когда целый народ был обвинен в антироссийскости, когда пытались ловить детей по школам из грузинских семей, когда шмонали, извините за выражение, предпринимателей грузинской национальности, закрывали рестораны, в том числе и в Москве. Это было безобразие. Но сейчас, как мне кажется, госполитика все-таки стала более взвешенной. И, слава богу, таких ярких проявлений я уже не вижу. Что касается народного мнения, то, конечно, здесь просто, на мой взгляд, почти ничего не делается для того, чтобы повышать терпимость, показывать. Ну вот мы сегодня в курилке говорили про этих киргизов, которые убирают Москву. Такие вот интеллигентные, приятные, милые, трудолюбивые люди, которые со всеми здороваются, кто проходит по улице. И сделали город гораздо чище. Но вот их 4 человека убили за последнее время. И об этом надо говорить, об этом надо трубить. И надо создавать мнение, что не все приезжие плохие. И более того, без них нам не обойтись, потому что сегодня каждый пятый, кто работает в России, это приезжие из других стран, и без них у нас никакого экономического роста не будет. Поэтому, по-моему, госполитики нет. А что будет дальше, посмотрим.
У нас такие трогательные слушатели. Вот, например, Владимир пишет. Ерофеева, я требую задать вопрос всем, были ли они членами КПСС, если были, лишайте их слова «перевертыши» не в цене. Владимир, если мы будем всем задавать, всей стране такой из люберцев, и будем, Владимир, все, вы представляете, может быть, фашизма не будет, но это же будет не страна, а это будет какая-то птичья ферма, вообще будут все кудахтать, бегать вообще, осторожно, не надо. Вы знаете, вот в Польше попытались это сделать, и, в общем, это получилось. Добра не довело. Нам надо скорее действовать, как в Испании. Вот там нашли более правильный, да, Алексей, возможность выхода из тупика. Вообще таки трогательного. Евгений пишет мне. Объясните, пожалуйста, почему в России при рыночной экономике некоторые люди приспособились и оказались более успешнее других. Да, Евгений, потому что они предприниматели, у них хорошо с этим делом, а у некоторых, ну, простые вопросы такие, очень трогательные, спасибо вам. А еще Людмила тут пишет, где-то ее, вот она. Советская власть не была властью рабочих и крестьян, при диктатуре не спасает принадлежность к классу. И к полу Людмила не спасает, и к возрасту при диктатуре ничего не спасает. Даже диктатор при диктатуре ничего не спасает, потому что как... Теперь известно, Сталина вроде бы отравили, да, как теперь известно, вроде бы отравили, Берия отравили. Павел из Москвы.
Что-то поздно его отравили.
Да, Павел из Москвы.
Слушаем вас. Добрый день.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Вот вы спрашиваете, как люди относятся к фашизму.
Да.
Ну, я так это отвечу, хотя я не для этого. Фашизм это... Понимаете, это когда человек сам себя человеческого лишает.
Вот, наши гости тут же согласились.
Да. Вот, и, понимаете, и люди, как мне кажется, вам звонящие, не больно слышат того, что было сказано специалистами, пришедшими к вам вот в студию.
Да.
И странно, что вот к этим людям я и Владимира Рыжкова отношу, потому что вот коллеги его, сидящие у вас в студии, они все сказали, а Владимир почему-то то ли на публике не хочет повторять, то ли не слышит, не понимает, что странно.
Что именно, я не понимаю.
А вот я вам сейчас скажу, да, то, что вы говорите 9 мая со слезами на глазах, но я думаю, что и нацисты, когда по всем фронтам били, и англичан, и французов, и русских, и кого угодно, и голландцев, да, тоже были и слезы, и праздники.
Вы знаете,
поэтому
все-таки...
для меня 9 мая, да, конечно, слезы, когда
понял,
свои, когда
понял, Павел, все домой... понятно.
Но я здесь все-таки, Павел, при всем уважении к вам, и чувствуется у вас эрудиция, я не могу согласиться, потому что вы прекрасно знаете, не хуже, чем я, чем бы завершилась победа Гитлера, если бы коалиция его не одолела. И вы знаете, что было бы сделано с русским, украинским, белорусским и массой других народов. Поэтому все-таки я, с вашего позволения, останусь при своем мнении. Но я согласен с вами, что нельзя забывать, какую страшную цену заплатил Советский Союз за индустриализацию, подготовки к войне. Кстати, в лагерях как раз пик арестов и смертей самых страшных пришелся именно на военные годы. Это для ГУЛАГа это было самое трагическое, самое страшное время. Поэтому об этом нельзя никогда забывать.
А еще нельзя забывать, о том, сколько фашизм стоил немецкому народу. Вот.
Они, кстати, не забывают.
И еще, наверное, нельзя забывать того, что вот все эти события, перечисленные Владимиром, еще больше усугубили, к сожалению, без того существовавшую традицию, в общем, не очень высокой цены человеческой жизни в России. Да. И уважения к личности. Они, так сказать, низвели ее до отрицательной величины.
То есть фашизм – это все-таки отказ от уважения к свободной личности.
Конечно.
Наверное, с этого тоже начинается, правда?
Конечно. Потому
и что... полный отказ от морали.
И полный отказ от... добра и зла.
Вот это расчеловечивание.
В этом смысле одно из самых ужасных и омерзительных противоречий в русском нынешнем фашизме, что очень многие из них носят кресты, значит, увесистые на грудях, значит, и считают себя истинно православными. Но это к христианству не имеет вообще никакого отношения, потому что христианство космополитично. Первая мысль Христа была какая, что для Бога нет ни эллина, ни иудея. Есть ни добро и зло. Есть добро
и, кстати,
да,
сказать,
есть добро и зло. А эти люди, которые говорят, я ненавижу кавказцев, я православный. Какой ты к черту православный? Ты антихрист, ты полностью отрицаешь Христа, когда ты так говоришь.
Ведь в первых общинах христианских прекрасно уживались и иудеи, конечно, и не иудеи, кто угодно. Конечно. Другой вопрос, что мы сейчас стали еще вот в какую плоскость. Я вспоминаю очень мудрые слова Карлейля, Томаса Карлейля. В каждом человеке наполовину есть ангельского и дьявольского. Так вот, фашизм провоцирует дьявольские проявления в человеческой натуре. Он их как бы выбрасывает
наружу. То есть можно говорить о том, что не просто какие-то народы, но и сам человек тоже, тоже имеет предрасположение к страшным проявлениям. Да? Угу. Об этом еще писал тот самый Маркиз де Сад, которому я посвятил много времени в своей молодости. И, кстати говоря, который меня многому чему научил. Но я имею в виду не садизм, а именно почему, откуда, что берется. И помните, все-таки просвещение во Франции было, конечно, делом, конечно, хорошим, но очень наивным. Асад показал, зачем мне нужно ваше просвещение? Дай тебе безнаказанность, и я получу все удовольствия мира. И здесь, конечно, мы должны понимать, что вот так за один день мы не решим вопрос, что сделать, чтобы нашу страну обезопасить от фашизма. Я не думаю, тут вот наш постоянный слушатель из Армавира говорит, что это мода. Это не мода. Я не думаю, что фашизм – это мода. Это, в общем, в какой-то степени для определенных людей это такой вызов. Это вот мы вот, ах, вот так вот, раз нас унизили, у нас плохая зарплата и все прочее, мы вот сгруппируемся и объявим, что все кавказцы виноваты, и американцы виноваты, и все виноваты. Все самое страшное тоже – это когда говорить о том, что вина и беда не в нас, а вокруг нас. Вывести это за рамки и сказать, виноваты поляки, виноваты эти, виноваты те, католики и так далее, и так далее. Это тоже фашизм. У нас еще Иван из Москвы звонит. Да, Ваня? Здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор. Да, постоянный ваш Иван.
Да, знаю,
Иван. Вы знаете, Виктор, громадное вам спасибо за аудиторию. Я очень, как говорится, ну, с большим глубоким уважением отношусь к Рыжкову, к вашим этим самым
гостям.
Спасибо. Вот, вы понимаете, мне очень импонирует, Владимир, то, что молодой человек, в общем, по сравнению со мною, да, и очень эрудированный, и историк, и то, и все. Вы знаете, Виктор,
да.
Я вас прошу вот несколько минут, у вас прозвучало это дело, вы знаете, давайте поговорим, что вот, ну, фашизм это самое низменное, это понятно, это уже априори. Вот, а поговорим вот о вот этой почве беззакония, на котором он возрастает.
Спасибо, спасибо, да. Давайте поговорим это, да. Спасибо.
Да, о беззаконии, конечно, потому что действительно, если взять исторический опыт, и вот Владимир приводил данные, и вы тоже приводили данные по поводу числа бесчинств. Вот опять я возвращаюсь в Италию, после того, как было создано фашистское движение, и там каждый год удваивалось число жертв. Не только по национальным, но это не важно. Когда громили издания хоть каких-то оппозиционных демократических газет, когда убивали политических деятелей, когда с одной стороны братались и пытались создать союзы с социалистами, а с другой стороны их рушили. Мы видим то же самое и на примере Германии. Все это возникло опять на той же почве. Наверное, две тут вещи надо сказать. С одной стороны, это отсутствие уважения к человеку, которое все-таки вот это были такие места риска, страны риска в отношении уважения к человеку. Германия конца 20-х годов. То, что мы называем в общем виде демократическими традициями, а в сущности это очень большая слабость либерального государства.
Спасибо.
Вы и знаете, отсутствие уважения к закону.
Я не могу вот. Тут не процитировать. Светлана написала, посмотрите, какой-то период будет резать не только киргизов. Идет освобождение от оккупантов, уничтожающих страну. Именно так их расценивают русские. Потом все трясется с Божьей помощью. Светлана, если ваш сын или ваша дочка поедет на отдых в Германию или во Францию, и не дай бог там что-то случится, а потом скажут, что эти вот оккупанты как раз, и эти вот самые русские понаехали тут, вы знаете, это не с Божьей помощью. Просто вы никакая не христианка, вы просто глупая женщина, извините за выражение. Так, вот, к сожалению, надо заканчивать, можно еще было много говорить. Сегодня в эфире с 19 до 21 часа итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. А мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – историк Светлана Князева, социолог Алексей Левинсон и политик Владимир Рыжков. Мы говорили о фашизме. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение о госпитализации подсудимого Василия Александровича.
Мы решили отказаться от мониторинга президентских выборов.
Общая просроченная задолженность за поставки газа на Украину достигла 1,5 миллиарда.
Министр обороны Литвы сказал, что в отношениях с Россией у НАТО намечено...
Если уделять Афганистану больше внимания, то он будет очень рад
свободный
и благодарен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».